Татьяна пересела к пианино и, передразнивая кого-то, начала петь сдавленным голосом. «Я обошел сады, луга, я видел все цветы, но в этом мире нет цветка милей душе, чем ты». Пошлые слова удачно дополнял пошленький мотив. Любаша, захлебываясь, хохотала над Варварой, которая досадливо пыталась и не могла открыть портсигар, тогда как Гогин открыл его легким прикосновением мизинца. Затем он положил портсигар на плечо себе, двинул плечом, портсигар соскользнул в карман пиджака. Тогда взбил волосы, сделал свирепое лицо, подошел к сестре. «Играй маскоту! Эй, хор!» Он запел приятным голосом. «Коль на столе три свечки, да три свечки, кто-нибудь умрет, умрет!» Мрачно подтвердил хор и тотчас же весело запел. «Да все приметы сновидения полны значения!» Следующий куплет Гогин пел один. «Да для пустой души необходим груз веры, ночью все кошки серы, женщины все хороши!» «Дурак!» — крикнула Татьяна, ударив его по голове тетрадкой нот. А он схватил ее и с неожиданной силой как-то привычно посадил на плечо себе. Девицы стали отнимать подругу, началась возня, а Самгин, давно поняв, что он лишний в этой компании, незаметно ушел. Сероватый туман стоял над городом, украшая его иней. Ветви деревьев и провода телеграфа были мохнатыми. Холод сердито щипал лицо. Самгин шел и думал, что когда Варвара станет его любовницей, для нее наступят не сладкие дни. Да, она, вероятно, все уже испытала с Муракуевым или с каким-нибудь актером. Это решало ее право играть роль невинной влюбленной девочки. Но так как она все-таки играет эту роль, то и будет наказана. И нечего медлить, глупо церемониться, решил он. А через 2-3 дня он с удивлением и удовольствием чувствовал, что он весь сосредоточен на одном совершенно определенном желании. Сравнивая свои чувствования с теми, которые влекли его к Лидии, он находил, что тогда инстинкт наивно и стыдливо рядился в романтические мечты и надежды на что-то необыкновенное. А теперь ничего подобного нет, а есть только вполне свободное и разумное желание владеть девицей, которая сама хочет этого. Уверенность в том, что он действует свободно, настраивала его все более упрямо. Он подстерегал Варвару, как охотник лису, и уже не однажды внушал себе. Сегодня. Но каждый раз что-нибудь мешало ему, и каждая неудача, все более усиливая его злое отношение к Варваре, крепче связывала его с нею. Он ясно сознавал это. Не удавалось застать Варвару одну, а позвать ее к себе не решался. Варвара никогда не бывала у него. Приходя к ней, он заставал Гогиных. Брат и сестра всегда являлись вместе. Заставал мрачного Гусарова, который огорченно беспокоился о том, что манифест социал-демократической партии не только не объединяет марксистов с народниками, а еще больше отводит их друг от друга. И к чему? При нашей бедности эти принципиальные нежности, бормотал он, выкатывая глаза, то на Варвару, то на Татьяну, которая не замечала его. А с Гогиным Гусаров был на «ты», но слушал его дурашливые речи внимательно, как ученик. «Не сердись, все в порядке», — говорил ему Алексей, подмигивая. «Марксисты — народ хитрый. Они тебя понимают. Они тоже не прочь соединить гневное сердце с расчетливой головой». Каждая встреча с Гогиным утверждала антипатию Самгина к этому щеголю, к его будничному лицу, его шуточкам, к разглаженным брюкам, к свободе и легкости его движений. Но не без зависти и с досадой Клим должен был признать, что Гогин все-таки человек интересный. Он много читал, много знает и владеет своими знаниями так же ловко, как ловко носит свой костюм. Было ясно, что он хорошо осведомлен о революционном движении, хотя сам, наверное, не партийный человек. Трудно представить членом политической, даже игрушечной партии фокусника и почти шута, но, несомненно, что осведомителями жандармов должны служить люди именно такого типа, все знающие и способные ловко скрывать истинные убеждения свои за обилием знаний. Самгин слышал, что Алексей говорит одинаково одобрительно о марксистах и народниках, а, утешая Гусарова, любившего огорчаться, сказал: «Либералы тоже должны будут состряпать партийку. Хотя бы для ради воспитания блудных и укрощения строптивых детишек своих. Все идет как следует, не рычи». И, наконец, Клима несколько задевало то, что, относясь к нему вообще внимательно, Гогин, однако, не обнаруживал попыток к сближению с ним, а к Любаше и Варваре он относился как ребенок, у которого слишком много игрушек, и он плохо отличает одну от другой. Варвара явно кокетничала с ним, и Самгин находил, что в этом она заходит слишком далеко. Татьяна, назойливая, точно осенняя муха, допрашивала: «Вот как вы относитесь к декадентам? Запоздалый перевод с французского и эпатаж только. А вам не кажется, что интерес к Верлену и Верхарну одинаково силен, и это странно?» Самгин чувствовал, что эта большеглазая девица не верит ему, испытывает его. Непонятно было ее отношение к сводному брату. Слишком часто и тревожно останавливались неприятные глаза Татьяны на лице Алексея, так следит жена за мужем с больным сердцем или склонным к неожиданным поступкам. Так наблюдают за человеком, которого хотят, но не могут понять. Однажды, когда Варвара провожала Самгина, он, раздраженный тем, что его провожают весело, обнял ее шею, закинул другой рукою голову ее и крепко, озлобленно поцеловал в губы. Она, задыхаясь, отшатнулась, взглянула на него, закусив губу, и на глазах ее как будто выступили слезы. Самгин вышел на улицу в настроении человека, которому удалась маленькая месть, и который честно предупредил врага о том, что его ждет. Через несколько дней он снова пришел к Варваре, но не застал ее дома. В столовой сидели Гогины и Любаша. «Вот еще о ком забыли мы!» — вскричала Любаша и быстрым говорком рассказала Климу: «У Лютого будет вечеринка с музыкой, танцами, с участием литераторов, возможно, что приедет сама Ермолова. Алина будет, вообще замечательно. Желающие делают костюмы, билеты не дешевле 5 рублей, а дороже хоть до 1000, сколько можешь продать». «В пользу кого или чего?» — спросил он, соображая, под каким бы предлогом отказаться от продажи билетов. Гогина, записывая что-то на листке бумаги, ответила: «В пользу слепорожденных камчедалов». А брат ее, считая розовые бумажки, прибавил: «И на реставрацию стен Кремля». При этих людях Самгин не решился отказаться от неприятного поручения. Он взял 5 билетов, решив, что заплатит за все, а на вечеринку не пойдет. Но передумал. И через несколько дней, одетый алхимиком, стоял в знакомой прихожей Лютого у столика, за которым сидела, отбирая билеты, монахиня. Лицо ее было прикрыто полумаской, но по неохотной улыбке тонких губ Самгин тотчас же узнал, кто это. У дверей в зал раскачивался Лютов в парчевом кафтане, в мурмолке и сафьяновых сапогах, держа в руке точно зонтик кривую саблю. Он покрякивал, покашливал и, отвешивая поклоны гостям, говорил однообразно и озабоченно: «Милости прошу, прошу пожаловать». Косые глаза его бегали быстрее и тревожнее, чем всегда. Цепкие взгляды как будто пытались сорвать маски из ряженых. Серое лицо потело, он стирал пот платком и встряхивал платок, точно стер им пыль. Самгин подумал, что гораздо более к лицу Лютого был бы костюм приказного дьяка и не сабля в руке, а чернильница у пояса. Отстранив его рассчитанно важным жестом, Самгин встал в дверях. «Парацельс, Агриппа!» — бормотал в плечо ему Лютов беспокойно и тихо. «Милости прошу! Хе-хе!» Путь Самгину преграждала группа гостей. Среди ее 2 знакомых адвоката, одетые, как на суде, во фраках. Перед ними тощий мужик в синей пестрединной рубахе, под поясной мочальной веревкой, в синих портках, на ногах новенькие лапти, а на голове рыжеватый паричок. Маленькое, мелкое лицо его оклеено комически растрепанной бородкой, и был он похож не на мужика, а на куплетиста из дешевого трактира. Лем знал его. Это Ермаков, замечательный анекдотист, искуснейший чтец рассказов Чехова, добрейший человек и богем. «Каркунов!» — ворковал он. «Ну что ж, Каркунов, это для гимназистов. Вот я вам расскажу о нем. Дорогу, чародею!» — вскричал он, отскочив от Самгина. В зале было человек 40, но тусклые зеркала в простенках размножали людей. Казалось, что цыганки, маркизы, клоуны выскакивают, вывертываются из темных стен и в следующую минуту наполнят зал так тесно, что танцевать будет нельзя. В зеркале Самгин видел, что музыку делает в углу маленький черный человечек с взлохмаченной головой и игрушечного чертика. Он судорожно изгибался на стуле, хватал клавиши длинными пальцами, точно лапшу месил. Музыку плохо слышно было сквозь топоты, шарканье ног, смех, крики, говор зрителей, но был слышен тревожный звон хрустальных подвесок двух люстр. Среди танцующих глаза Самгина тотчас поймали Варвару. Она была вся в зеленом, украшена травами из лент, чулки ее сплошь были в серебряных блестках, на распущенных волосах венок из трав и желтых цветов. Она без маски, но искусно подгримирована. Огромные, глубоко провалившиеся глаза, необыкновенно изогнутые брови, яркие губы — от этого лицо ей сделалось замученным, раздражающе и нечеловечески красивым. Ее удивительно легко кружил китаец в синей кофте. Толстенький, круглоголовый, с лицом кота. Длинная коса его била Варвару по голой спине, по плечам. Она смеялась. Чешуйчатые ноги ее почти не касались пола. Тяжелые космы волос, переплетенных водорослями, оттягивали голову ее назад. Мелкие рыбьи зубы ее блестели голодно и жадно. — Позвольте, — говорил широкоплечий матрос впереди Самгина, — юридическая наука нашего лице Петрожицкого. Самгин коснулся его локтя магическим жезлом. Матрос обернулся и закричал, как знакомому, — Ага, фокусник, пожалуйте. — Не фокусник, маг, — внушительно поправил кто-то. — Примите мое презрение, — мрачным голосом сказал Самгин. Цветным шариком каталась, подпрыгивала Любаша, одетая деревенской девицей, комически грубо раскрасив круглое лицо свое. Она толкала людей, громко шмыгла носом и покрикивала. — Иди тут, который мой миллионок! Самгин шагал среди танцующих, мешая им, с упорством близорукого рассматривая ряженых, и сердился на себя за то, что выбрал неудобный костюм, в котором путаются ноги. Среди ряженых он узнал Гогина, одетого оперным Фаустом. Клоун, которого он ведет под руку, вероятно, Татьяна. Длинный орликин, зачем-то надевший рыжий парик и шляпу итальянского бандита, толкнул Самгина, схватил его за плечо и тихонько извинился. — Извините, предрассудок, ведь вы предрассудок, да? Самгин молча отстранил его. На подоконнике сидел, покуривая, большой человек в полумаске, с широкой фальшивой бородой. На нем костюм средневекового цехового мастера, кожаный передник. Это делало его очень заметным среди пестрых фигур. Когда кончили танцевать, и китаец бережно усадил Варвару на стул, человек отнагнулся к ней и, придерживая бороду, сказал: «С такими глазами вам, русалка, надо бы жить не в воде, а в огне, например, в аду. Ад в душе у меня, и не русалка я, а дриада». По голосу Клим узнал в мастере Кутузова, нашел, что он похож на Ганса Сакса, и подумал: «Неистребим». Варвару тесно окружили ряженые. Обмахивая лицо веером из листьев сабельника, она отвечала на шутки их как-то слишком громко, разглядывала пристально, беспокойно. «Меня ищет и кричит для того, чтобы я слышал, где она», — сообразил Самгин без самодовольства, как о чем-то вполне естественном. Его смущало и раздражало ощущение отчужденности от всех этих наряженных людей, ощущение, которое никогда раньше не отягощая, только приятно подчеркивало сознание его своеобразия и независимости. Он попробовал объяснить раздражение свое неудачным костюмом, который обязывает его держаться с важностью индюка. Но Самгин уже знал, думая так, он хочет скрыть от себя, что его смущает Кутузов, и что ему было бы очень неприятно, если б Кутузов узнал его. Наверное, он нелегально в Москве. Пианист снова загремел, китаец, взмахнув руками, точно падая, схватил Варвару. Жестяной рыцарь подал руку толстой одалиске, но у него отстегнулся наколенник, и пока он пристегивал его, одалиску увел полосатый клоун. «Черт!» — проворчал рыцарь, оторвал наколенник и, сунув его за зеркало, сказал Самгину. «Да потопный дом, вентиляции нет». Находя, что все это скучно, Самгин прошел в буфет. Там, за длинным столом, нагруженным массой бутербродов и бутылок, действовали две дамы — пышная густобровая испанка и толстощекая дама в сарафане, в кокошнике и в пенсне. Переносие у нее было широкое, неудобно для пенсне, оно падало, и дама, сердито ловя его, внушала лысому лакею: «Пожалуйста, наблюдайте, чтоб сами ничего не хватали». В углу возвышался, как идол, огромный, ярко начищенный самовар, фыркая паром. Испанка, разливая чай по стаканам, говорила: «Нет, Пелагея Петровна, это неверно. От желудей мясо горкнет, а от пивной борды делается рыхлым». Женщина в кокошнике сказала: «Борду надо бы покрепче солить». Самгин взял бутылку белого вина, прошел к столику у окна. Там, между стеною и шкафом, сидел точно в ящике Тагильский, хлопая себя по колену измятой картонной маской. Он был в синей куртке и в шлеме пожарного солдата, и тяжелых сапогах. Все это странно сочеталось с его фарфоровым лицом. Усмехаясь, он посмотрел на Самгина упрямым взглядом нетрезвого человека. — Что весело, чародей? — Я слишком много знаю для того, чтобы веселиться, — ответил Клим, изменив голос и мрачно. — Я тоже, — сказал Тагильский, кивнув головой. Шлем съехал на уши ему и оттопырил их. Не первый раз Клим видел его пьяным, и очень хотелось понять, почему этот сдобный, благообразный человек пьет неумеренно. — Народники устроили, — спросил Тагильский. Перед ним на столе тоже стояла бутылка, но уже пустая. — Не знаю, — ответил Самгин, следя, как мимо двери стремительно мелькают цветисто одетые люди, а двойники их, скользнув по зеркалу, поглощаются серебряной пустотой. Подскакивая на коротеньких ножках, пронеслась Любаша в паре с Гансом Саксом. За нею китаец промчал Татьяну. — Веселятся, — бормотал Тагильский. — Переоделись и весело. Но посмотрите, алхимик, сколько пьеро, клоунов и вообще дураков. Что это значит? Самгин, не ответив, налил вина в его стакан. Количество ряженых возросло, толпа стала пестрее, веселей, и где-то, близко около двери, уже задорно кричал Лютов. — Ну-с, а вы как бы ответили Понтию Пилату? Христос не решился сказать: «Аз есть ми истина», а вы сказали бы. Явился писатель Никодим Иванович, тепло одетый в толстый коричневый пиджак, обмотавший шею клетчатым кашне. Покашливая в рукав, он ходил среди людей, каждому уступая дорогу, и поэтому всех толкал. Обмахиваясь веером, вошла Варвара под руку с Татьяной. Спросив чаю, она села почти рядом с Климом, вытянув чешуйчатые ноги под стол. Тагильский торопливо надел измятую маску с облупившимся носом, а Татьяна, кусая бутерброд, сказала: Бесцеремонно играет этот виртуоз. Говорят, он будущая знаменитость. Для этого он уже и волосы отрастил.
Злая вы, Таня, — сказала Варвара, вздохнув.
Завистливо. Тут 75% будущих знаменитостей, а я вот и злюсь.
Гогина пристально посмотрела на Клима, потом на Тагильского, сморщилась, что-то вспоминая, потом в полголоса сказала Варваре.
Вы тоже имеете успех.
Вероятно, потому что юбка короткая, — тихо ответила Варвара.
В двери стала Любаша. «Прелестно, девушки! А, Пелагея Петровна, пожалуйте петь!»
Дама в кокошнике поплыла в зал, увлекая за собой и Любашу.
«Тыква!» — проводила ее Татьяна.
Сам Гин подошел к двери в зал. Там шипели, двигали стульями, выдворяя тишину. Пианист, точно обжигая пальцы о клавиши, выдергивал аккорды. А дама в сарафане, воинственно выгнув могучую грудь высочайшим голосом и в тоне обиженного человека, начала петь «Я ли в ополе не травушка была?»
Пела она, размахивая пенсне на черном шнурке, точно прощой, и пела так, чтобы слушатели поняли, аккомпаниатор мешает ей.
Татьяна за спиной Самгина вставляла в песню недобрые словечки. У нее, должно быть, был неистощимый запас таких словечек, и она разбрасывала их, не жалея. В буфет вошли Лютов и Никодим Иванович. Лютов шагал, ступая на пальцы ног. Софьяновые сапоги его мягко скрипели, саблю он держал обеими руками за эфес и за конец поперек живота. Писатель, прижимаясь плечом к нему, ворчал.
Он вот напечатал в «Курьере» слащавенький рассказец, и с ним уже носится, а через год у него книжка, все ахают, не понимая, что это ему вредно.
— Коньяку или водки? — спросил его Лютов, присматриваясь к барышням, и обратился к Самгину.
— В одни младости, ваши астролог, что пили, а?
— Желчь, — сказал Клим.
— Мрачно, — встряхнув головой, откликнулся Лютов.
А Никодим Иванович упрямо говорил, он теперь в похвалах, как муха в патоке.
«Выпейте с нами, мудрец!» — приставал Лютов к Самгину.
Клим отказался. Шагнул в зал навстречу аплодисментам. Дама в кокошнике отказалась петь. На ее место встала другая украинка с незначительным лицом, вся в цветах, в лентах, а рядом с нею Кутузов. Он снял полумаску, и Самгин подумал, что она и не нужна ему. Фальшивая серая борода неузнаваемо старила его лицо.
Толстый маркиз впереди Самгина сказал. Феноменальный голос.
Сельская учительница или что-то в этом роде знаменито поет.
Отлично спели трио, ночевала тучка золотая. Затем Кутузов и учительница начали «Не искушай». Лицо Кутузова смягчилось, но пел он как-то слишком торжественно, и это не согласовывалось с безнадежными словами поэта. Его партнерша пела артистически, с глубоким драматизмом, и Самгин видел, что она посматривает на Кутузова с досадой или с удивлением. В зале стало так тихо, что Клим слышал скрип корсета Варвары, стоявшей сзади его, обняв Гогину.
Лютов, балансируя, держал саблю под мышкой, вытянув шею, двигался в зал, за ним шел писатель, дирижируя рукою с бутербродом в ней.
Певцам неистово аплодировали. Подбежала Сомова. Глаза у нее были влажные, лицо счастливое. Она восторженно закричала, обращаясь к Варваре.
— Ну что, голосок-то, помнишь, я тебе говорила о нем?
— Но он поет механически. — заметила Гогина.
— Шшш! — зашипел Лютов, передвинув саблю за спину, где она повисла точно хвост.
Он стиснул зубы. На лице его вздулись костяные желваки, пот блестел на виске, и левая нога вздрагивала под кафтаном. За ним стоял полосатый орликин, детски положив подбородок на плечо Лютова, подняв руку выше головы, сжимая и разжимая пальцы.
Кутузов спел... Уймите с волнения страсть.
Тогда Лютов бросился к нему и сквозь крики, сквозь плеск ладоней завизжал.
Позвольте! Извините, голосище у вас капитальнейший, да?
Лютов задыхался от возбуждения, переступал с ноги на ногу, бородка его лезла в лицо Кутузова, он размахивал платком и кричал:
«Но так не поют, так нельзя!»
Публика примолкла, заинтересованная истерическим наскоком боярина и добродушным удивлением бородатого мастерового. «Нельзя?» — спросил он. «Почему нельзя?»
«Вы отрицаете смысл романсов! Вы даже как будто иронизируете!» «Бесстрастием хвастаетесь!» — крикнула Любаша.
Кутузов густо засмеялся.
«Да вы прямо скажите плохо!
Позвольте мне объяснить!» — требовательно попросил Никодим Иванович. И когда Лютов, покосясь на него, замолчал, а Любаша, скорчив лицо гримаской, отскочила в сторону, писатель, покашляв в рукав пиджака, авторитетно заговорил.
— Хорошо, но не так. Вы поете о страдании, о волнениях страсти. Ну, знаете, я до пряности не охотник, мне мои щи без перца вкусны, — сказал Кутузов, улыбаясь. — Я люблю музыку, а не слова, приделанные к ней.
Лютов обернулся, крикнул в буфет.
— Николай, стол! Два стола!
И, дернув перевязь сабли, плачевно попросил Орликина.
— Да сними ты с меня эту дуру!
По этому возгласу Самгин узнал в Орликине Макарова.
— Позвольте, как это понять?
— строго спрашивал писатель, в то время как публика, наседая на Кутузова, толкала его в буфет.
— История создается страстями, страданиями.
Лакеев двинул в толпу стол, к нему другой, и с ловкостью акробата подбросил к ним стулья и начал ставить на столы бутылки, стаканы. Кто-то подбил ему руку, и одна бутылка, упав на стаканы, побила их.
— Черт! — закричал Лютов. — Есть не умеешь!
Но сейчас же опомнился, забормотал.
— Ну, скорее, брат, скорее, садитесь, господа, поговорим.
Было жарко, душно, в зале гремел смех. Там кто-то рассказывал армянские анекдоты, а рядом с Климом белокурый кудрявый паш, размахивая беретом, говорил украинке.
— Я ведь вот что думаю. Никто не может доказать мне, что борьба между людьми навсегда обязательна.
Человек, одетый крестьянином, ведя под руку монахиню, проверявшую билеты, говорил в ухо ей.
— Нет, материализмом наш народ не заразится.
Самгин стоял в двери, глядя, как суетливо разливает Лютов вино по стаканам, сует стаканы в руки людей, расплескивая вино, и говорит Кутузову.
— Вот человек оделся рыцарем. Почему? Почему именно рыцарем?
Кутузов со стаканом вина в руке смеялся, закинув голову, выгнув кадык, и под его фальшивую бородою Клим видел настоящую. Кутузов сказал, должно быть, что-то очень раздражившее людей. На него кричали несколько человек сразу, и громче всех человек, одетый крестьянином.
— Не новость. Нам еще пророки обещали, и будет, яко персть от колесе богатства нечестивых, яко прах летяй даст.